Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 14 сентября. С вами Ирина Чернова и Андрей Иосифович Черняк, библеист, катехизатор, ученик священника Александра Меня. Добрый день, Андрей Иосифович.
Добрый день всем.
Очень рада вас видеть. Наконец-то вы к нам приехали. Уже 100 лет не были в нашей студии.
Ну да.
Скажу, что в минувшие выходные в Москве прошла конференция «Христианская вера и культура», посвященная памяти священника Александра Меня, выдающегося миссионера, пастыря, богослова, просветителя. Проводилась духовными чадами конференция в годовщину его трагической гибели. В течение 3 дней звучали доклады. Прозвучало немало, наверное, более 20 докладов. И Андрей Иосифович, ваш доклад назывался «Протоиерей Александра Меня. Культура чтения Священного Писания». Вот в этом часе мы поговорим о выдающемся священнике и о культуре чтения Священного Писания. Андрей Иосифович, вы ученик отца Александра Меня, вы его знали. Вот, может быть, вначале что-то, я даже опасаюсь спрашивать сама, на ваше усмотрение о нем скажете или, может быть, о том, что для вас это встреча, знакомство?
Хорошо. Встреча с ним, на самом деле, коренным образом изменила мою жизнь. До этого мы с ним встретились в 80-м году первый раз. Я был, нормальным атеистом, я физик по образованию и работал по этой части, занимался в космической программе нашей. По-настоящему-то и не задумывался над какими-то серьезными вопросами. Где-то на фоне у меня сидел вопрос о том, а зачем это все? Зачем вообще все это существует? Зачем я живу? Конечно, такие вопросы всегда внутри человека сидят. Но я их отбрасывал, потому что а чего об этом думать? Надо жить. А встреча с ним в 80-м году действительно все переменила, потому что оказалось, что действительно этот вопрос о смысле бытия.
А где вы встретились? Вы специально пошли в храм?
Нет, это длинная история, просто очень много времени.
Случайно и не случайно.
Нет, да? это вроде как по виду случайно, на самом деле совершенно не случайно.
Попробуй.
В общем, познакомилась моя жена сначала с ним, и это было поездное знакомство. Они ехали в одном поезде, и, в общем-то, с этого началось все. Потом мы с ней приехали к нему, и дальше уже 1,5 года было моего пути к крещению. В общем, я довольно серьезно сопротивлялся. Бог постучался.
То есть он сумел как-то вам что-то рассказать, объяснить?
Понимаете, он как бы ничего не запрещал, ни над чем не смеялся, ничто не ругал. Он просто предлагал: а посмотрите вот еще это. Книжки любите читать? Люблю. Дать вам книжечку. Дать. И вот начинается одна книжка, другая книжка. И вдруг оказывается, что кроме атеистической системы мировоззрения, есть другая, про которую я, в общем, ничего не знал и знать не хотел. А она, оказывается, интересная. А потом оказывается, что она лучше. Интеллектуально честнее, чем атеистическая система. А дальше чтение Библии, дальше разговоры и с ним, и с женой, потому что мы вместе как-то в это дело приходили.
Андрей Иосифович, может быть, сейчас для кого-то это будет полезно. Мне тоже интересно. Вспомните какую-то книгу из тех первых, которые вам отец Александр...
Самые первые он мне дал две книги. Одна из них — это «Сын человеческий», всемирный книга, бестселлер, конечно. Тогда это было, понимаете, это была не книжка, это были напечатанные на папиросной бумаге, на пишущей машинке листочки. Это была первая. Вторая книга, первый том из его 6-томника «Истоки религии». Это для меня было начало размышлений. даже не сын человеческий, а именно истоки религии. Потом вторая книга «Магизм и единобожие». Вот это уже очень серьезно подвинуло мои представления о том, что вообще правильно. Вот, но это все равно, это был путь, это только шаг за шагом, шаг за шагом.
А я помню, первую книгу прочитала отца Александра Мини, «Радостная весть». Такая довольно тонкая книга, там собраны его лекции.
Лекции, да. Ну, это уже понятно, как, это уже после того, как эти лекции произошли, они начались в 89-м году, а мы все-таки познакомились в 80-м, это сильно раньше. Вот, и в 82-м году, в самом начале, в январе, он меня крестил и был моим крестным. И вот до самой смерти его мы очень близко и часто встречались. Вот, понимаете, это действительно человек был невероятно привлекательный. Кроме того, что он очень красиво выглядел и очень внушительно выглядел. Вот первый раз я его увидел, он сидел там в своем маленьком домике при храме в Новой деревне. В этот день выключили электричество. И вот темная комната, горит одна лампадка. И вот я вхожу. Он для меня, конечно, просто деревенский поп. И все. Но сразу видно, это хороший человек. Вот. И ситуация как бы неудобная. Я, собственно, не хотел к нему приезжать. Это моя жена хотела. И мне неудобно как-то. Ну, вот хороший человек. Ну, о чем этот деревенский поп? Будет сейчас разговаривать с физиком там, и так далее. Вот. А потом оказалось, что он и знает совсем не меньше, чем я, а гораздо больше.
Физику?
В том числе и по части физики, по части... Ну, это вот в книге «Истоки религии» там... Довольно важные вещи по поводу физики говорятся. Вот. Он, собственно, может быть, не физику знает, а знает проблемы, какие в ней существуют. Вот. Это и просто, вот, как бы сказать, такое уважительное отношение с его стороны ко мне, что я вдруг начинаю понимать, что мы действительно взрослые люди, мы хорошо разговариваем. А дальше открываешь для себя, насколько он выше. Он выше, но в общении с тобой он всегда на твоем уровне. И чуть-чуть вперед. На моем уровне и чуть-чуть вперед. И чуть-чуть приоткрывает, так сказать, направление для следующего шага. Ну, вот сюда как бы, да, вот сюда.
Ну, вот. Как интересно. Да, это, конечно,
дар. Понимаете, он действительно настоящий пастырь. Это потрясающе совершенно. Я никого больше такого не встречал.
То есть он любил человека?
Он любил, уважал. И от того, что вот, любил и уважал, он видел человека. Понимаете, я много раз видел, как он переключался с разговора на разговор, и люди могли быть совершенно разные, как бы, как говорится, с разным бэкграундом. Но он моментально попадал в ту самую ноту, которая нужна была тому самому человеку, к которому он сейчас обращается. И если даже перед ним сидело там, я не знаю, 500 человек в огромном зале, когда он лекцию читал, каждый чувствовал, что с ним говорят на том языке, который он понимает, который соответствует его мышлению. Вот. Это было удивительно всегда. Это, собственно, и называется, наверное, когда Дух Божий говорит через человека. Потому что Бог знает, что кому, какому человеку нужно. И он не то чтобы делал какое-то, я не знаю, психологическое усилие для того, чтобы понять человека. Нет, ему открывалось, что и как с этим человеком говорить. Вот. Это было всегда такое потрясение. Рядом с ним я как-то осознавал, что в общем, я чего-то значу. Он со мной разговаривал так, как будто я чего-то значу. Когда обнаруживалась постепенно вся глубина его эрудиции, а это совершенно неимоверное количество информации он знал и с этим работал, кто читал его книги и видел приложения к ним, может понять, какая там библиография. Все эти книги были в его библиотеке, все эти книги им были прочитаны, да?
Андрей Иосифович, ну, думаете, для священника всякий человек, потенциальный прихожанин, он важен? Вы физик по образованию.
Ну, вы понимаете, да не в том дело, что физик по образованию. Для него точно так же были важны новодеревенские бабушки. И как он с ними общался, я тоже видел. и как они его любили, потому что он их любил. Нет, дело совсем не в том, кто я был. Не кто я был, не в этом дело. А в том, что каждый человек такой. В каждом человеке Божий образ. И вот это и выявлялось в общении с ним. Ты начинал понимать, что ты не просто вот какой-то червяк здесь ползающий, а в тебе образ Божий. К тебе так обращаются. Ты важен, да? Ну, это его пастырство. И, надо сказать, не всем людям такое нравилось.
А вот. Кому могло не нравиться?
Ну, я знаю людей, которые от него уходили, потому что говорили, что он дает слишком много свободы.
Прихожане?
Да, да, что он дает слишком много свободы. А мне нужно по-другому. Мне нужно, чтобы мне указывали. Вот надо так. А вот так не надо. Сюда ходи, сюда не ходи. Вот мне нужно так. Я знаю таких людей. Вот. И, как вы понимаете, в общем, в нашей стране таких людей, может быть, даже большинство, которые хотят, чтобы ими командовали и заодно, так сказать, брали на себя ответственность за них. А отец Александр поступал по-другому. Он открывал человеку его возможности, его свободу, но и тем самым ответственность.
То есть человек просто сам уже начинал понимать, куда ему надо, куда нет.
Не сразу, что
хорошо,
конечно.
Что плохо.
Конечно, не сразу. Но здесь тоже было очень интересно, потому что мы, конечно, прибегали к отцу Александру со всякими нашими вопросами, иногда дурацкими, иногда важными. И он практически никогда не давал прямого ответа на вопрос. Ну, только в каких-то исключительных случаях. Если у него спрашивали, делать аборт или не делать аборт, вопросов не было. То есть ответ был мгновенный.
Однозначно.
Абсолютно,
да?
Однозначно. Даже в тех случаях, когда врачи говорили, ой, все умрут, все умрут, все умрут. Нельзя рожать, будут все, все умрут.
Андрей Ильич,
он давал ответ серьезный и во многих случаях, то есть во всех случаях, что я знаю, никогда это не приводило к трагедии.
А можно я уточню? Да. Вот вы сказали, что в нашей стране много таких людей, которые, которых бы не устроил священник Александр Мень. А в других странах? Ну, может быть, в мире вообще человек, он везде одинаков?
Я довольно много поездил. Конечно, есть места, где тоже большинство таких людей. Но там, где страны живут уже достаточно долго, там несколько веков, в атмосфере, ну, не хочется говорить слово демократия, но вот там, где человек, где приоритет личности над, как бы сказать, вот над коллективом, там все-таки по-другому. Там по-другому, там и церкви немножко другие. И даже православные церкви там немножко другие, не такие, как в России. Ну, а католические, протестантские, понятно. Вот.
Но так, человек важен, это Евангелие, Иисус Христос показал.
Так вот, я как раз начал это говорить, понимаете? Что он, как правило, не отвечал впрямую на поставленный вопрос. Он начинал говорить о Христе. Он вспоминал какую-нибудь историю, так сказать, из Евангелия, притчу какую-то или еще что-то. И говорил так, что заслушаешься. Потрясающе говорил. Заслушиваешься. Все. Потом, как бы, понятно, время твое истекло. Там еще целая очередь стоит людей к нему. Значит, ты летаешь совершенно от восторга, от того, что услышал. Уходишь. Едешь обратно в электричке и думаешь, стоп, я же к нему с вопросом приезжал. Понимаешь, что ты уже знаешь ответ на вопрос. Он не ответил. Он поменял твое внутреннее, так сказать, отношение к этому вопросу. Вот, потому что он тебя поставил не перед самим собой, не перед отцом Александром, а перед Христом. И вот в этом предстоянии перед Христом все вопросы начинают, проблемы начинают сниматься. Вот. И вот это была главная черта его пастырской педагогики. Он вел не к себе. То есть люди, конечно, летели на него, потому что, еще раз говорю, он был потрясающе привлекателен. Вот. И вот как бабочки летят, так сказать, на огонек, вот так вот мы все к нему летели. А он отходил в сторону в какой-то момент, и ты оказывался перед Христом. Он вел к нему, он все время говорил о нем. Даже когда он говорил о чем-нибудь другом, когда он говорил об истории, там, о животных, о растениях, он очень любил жизнь во всех проявлениях и был действительно хорошим биологом. Он очень много говорил про растения и животных. И вот когда с ним, скажем, ну, было такое время, когда с ним официально, как бы, то есть неофициально, ну, в виду находиться было нельзя, мы уходили в лес. И вот мы идем по лесу, разговариваем, он говорит: а знаете, что это за птичка? Я ничего не знаю про биологию. Вот. Он говорит: это вот такая птичка. А вот смотрите, какой цветочек, да? Это вот такой. А знаете, как он растет, да? А вот у него такие вот особенности. Он, понимаете, и все это не просто с знанием, а с любовью, потому что это все невероятно красиво. Для него это все было невероятно красиво. И он заражал этим отношением к Божьему творению как к красоте.
Андрей Иосифович, вот интересно, он рассказывал историю какую-то или притчу Христа, о Христе, и именно подбирал такую, что был ответ на ваш вопрос, с которым вы шли.
А я не знаю. Я не знаю. Я думаю, что можно было абсолютно все, что угодно рассказывать. Потому что, еще раз, главное было поставить перед Христом. Не перед ответом на вопрос, а перед Христом, который есть ответ на все вопросы. Вот это он и делал.
Вот. То есть раскрывал суть христианства.
Ну, на самом деле, да. Но он постоянно об этом говорил, что суть христианства – это Христос. Ни учение, ни речи Христа, ни Евангелие как таковое. Потому что Евангелие как текст, да? А Евангелие – это он сам.
Андрей Иосифович, вот в православной церкви все-таки часто прибегают к святым отцам, книгам, писаниям святых отцов. А вот в практике отца Александра это было?
Ну, во-первых, может быть, он знал писание святых отцов лучше, чем кто бы то ни было в наши последние времена. Потому что он-то действительно знал древние языки, и он их действительно читал. Я не думаю, что он прочитал все 400 томов святых отцов, но самые важные вещи, конечно, он читал. И он их знал. Дело в том, что это мы так читаем. Мы прочитали и забыли. Он ничего не забывал из того, что было прочитано. В него была какая-то фантастическая память. Вот, и в ней было все. И поэтому, как бы сказать, он впитал в себя вот этот вот то, как понимали Библию, как понимали христианство святые отцы. И он не пытался им возражать. Конечно, нет. Да, это было очень давно, это был там 4-й, допустим, век. Но человек, в общем, не так сильно изменился. И это важно, то, что эти великие святые, действительно, что они по этому поводу думали и говорили. Но это не все, потому что так или иначе, Священное Писание больше, чем его истолкование любыми святыми, а Христос больше, чем Священное Писание. Поэтому, как бы сказать, Священное Писание должно говорить человеку во все времена. Язык святых отцов плохо воспринимаемый современными людьми, потому что время прошло, время другое, представления другие, язык иной.
Но в любом случае, они были люди и жили в свое время.
Да, конечно, они были люди, жили в свое время. То, что они написали, очень важно, но точно так же важно и то, что писали люди в 20 веке, и в 19 веке, и в 17 веке.
А интересно, то, что было сказано Христом, актуально и трогает человека и сегодня, и тогда?
Значит, то, что люди говорили после Христа, это всегда какая-то попытка приложения того, что говорил Христос. На самом деле, даже не то, что он говорил, кем он был, кем он есть. Приложение этого к жизни. Вот суть всякого богословия, суть всяких интерпретаций, которые делает человек, это именно вот это применение вот самого Христа к нашей конкретной жизни. Ну, естественно, раз жизнь меняется, то, соответственно, и приложение как несколько меняется. Хотя Христос во все времена тот же. И немножко Ну, почти об этом я говорил в докладе на конференции, о культуре чтения Священного Писания.
Да, вот я как раз хотела тоже вас попросить вот уже перейти к теме Священного Писания. Я тут добавлю, вы же много лет возглавляли общество друзей Священного Писания стран СНГ.
Да. Ну, сейчас я уже, так сказать, пенсионер. Вот я уже не работаю. Я делаю только то, что во все времена было моим хобби. Я читаю Библию и как-то пытаюсь о ней говорить.
Андрей Иосифович, а Библия остается самой читаемой книгой, вот по вашим ощущениям?
Я не знаю. Это действительно так всегда говорили. Самая читаемая, самая издаваемая. Там, наверное, она по-прежнему, так сказать, самая... Количество экземпляров Библии в мире, наверное, больше, чем какой-либо иной книги. А вот с чтением ее я не знаю. Я подозреваю, что она по-прежнему остается самой читаемой, но если сравнить с тем, как Библия читалась, там, допустим, 50 лет назад и как сейчас, то если бы статистику такую провели, то оказалось бы, что ее читают меньше.
Вот я хотела найти статистику, но не получилось в интернете.
Я говорю, по-моему, такую статистику действительно будет не найти, потому что она никому не выгодна. Она невыгодна и тем, кто любит Библию, и тем, кто не любит Библию. Потому что, с одной стороны, она все равно самая читаемая, и это невыгодно тем, кто не любит Библию. А с другой стороны, падение, очевидное падение в количественном, так сказать, аспекте читателей.
Ну, можно найти только такие вопросы и темы, которые обсуждаются, это правила чтения Библии, потом вопросы, жить по Библии не очень хочется, а вот почитать, да, стоит. Библия всего лишь легенда, вымысел. Нет, Библия – это истина. Одним предложением надо читать Библию, потому что так написано в Библии. Ну да, Библия говорит, исследующее Писание.
Значит, ну вот, понимаете, я не люблю это слово «правило». «Правило». Потому что, в общем-то, где Дух Господень, там свобода. Там не закон, а вот благодать. Да? То есть некое живое общение с живым словом. А на живое общение нельзя, на самом деле, поставить правила. А вот слово «культура» мне показалось более приемлемым. Культура чтения Священного Писания. Слово «чтение» здесь, на самом деле, тоже недостаточно. Я думал, какое взять, но не нашел в русском языке подходящего слова.
Андрей Иосифович, а вот о культуре чтения справочники говорят, что в культуру чтения входит навык пользоваться закладкой, и вот от этого навыка до творческого чтения, когда читатель становится соавтором автора.
Ну, в общем, да, но сейчас попробуем немножко поговорить про это, давайте.
Про культуру чтения?
Про культуру чтения. А вот, да, меня чуть-чуть перебили, я что-то говорил... Важно, от чего хотел перейти. Ну, ладно, неважно.
Ой, извините, Бог, пожалуйста. Андрей Иосифович, а давайте мы сейчас просто напомним, как можно присоединиться к нашей беседе. Друзья, как обычно, работает наш телефон. Мы в реальном времени сейчас в интернет-пространстве.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Да, я говорил о том, что слово «чтение» по отношению к Священному Писанию, мне кажется, словом недостаточным, но в русском языке я не нашел того, что вот можно было бы сюда подставить. В английском языке нашли такое слово. Оно существовало, конечно, и до того. Оно означает много разного, но слово очень сильное. Это слово «engagement».
А вот русскими словами какими? Можно несколькими?
Я объясню, что означает слово «engagement». Например, это слово означает «помолвка», например. Но не только это. Понимаете, «engagement», да? Это вовлеченность. Это углубленность, это посвящение себя. Вот это все engagement. Так что вот в английском языке существует именно такой термин Bible engagement. Это вот такое вот отношение к Библии, вот, которое включает в себя посвященность, вовлеченность, поиск глубины, Да, вот, вот это все.
Ну, может быть, углубление в Библию.
Ну, может быть, но да. это недостаточно. Потому недостаточно. Что, да, потому что здесь очень важен этот элемент посвященности, как в обручении, понимаете, как в помолвке. А вот, это человек посвящает себя другому. Вот, это вот посвящение. Так вот, насчет культуры. Культура тоже слово-то, в общем, многозначное. И происходит оно от латинского слова, которое означает возделывание. Возделывание. Ну, а мне, как, так сказать, человеку, любящему Библию, сразу на ум приходит то, что сказано во второй главе Бытия о предназначении человека. Вот Бог поселил человека в саду, чтобы тот его возделывал и сохранял. То есть вот какой деятельности Бог предназначает человека. Вот если мы это совместим, то получится, что все, что человечеством наработано и сохранено, это и есть культура. То есть таким образом назначение человека, с Божьей точки зрения, это творить культуру. И поэтому в культуру на самом деле входит все.
Ну да, вот справочники говорят, mm-hmm. что это воспитание, образование, да, развитие. Да, да.
Это следующее.
Да.
И есть второе значение слова «культура» – воспитание. Есть возделывание, и сюда входит тогда на самом деле, отсюда вытекает такое определение как культуры, как вся совокупность материальных, так сказать, и духовных, так сказать, продуктов, накопленных человечеством. Есть такое определение, вы найдете его в словарях. Вот. А с другой стороны, культура – это вот результат воспитания. Да? И если первому значению слова «культура» противостоит ну, что-то типа нигилизм или невежество, то второму значению противостоят слова «бескультурье», «хамство», вот такие вещи. То есть невоспитанность. Да? Так вот, ну, отец Александр был культурным человеком в обоих смыслах. И потому, что он действительно обладал совершенно невероятным культурным багажом, необъятным совершенно. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот эта культура как воспитанность, как способность общаться с любым человеком, с любым собеседником, в нем тоже были совершенно выше всего, что я, еще говорю, в жизни встречал. Вот. И он своим примером на самом деле показывал нам, он не говорил про культуру чтения, он показывал, что это такое, культура отношения к Библии. Причем он прекрасно знал, скажем, библейскую критику того времени. Она с тех пор, так сказать, убежала вперед, но для своего времени он был абсолютно в курсе всего, что тогда происходило. Он знал все тогдашние, так сказать, работы ученых, исследующих Библию, именно исследующих, не верующих, а просто лингвистов, там, историков, тех, кто изучает Библию, так сказать, как, вот, как некоторые объекты. Он все это знал. И вместе с тем он показывал пример того, как к этому стоит относиться. Культура отношения к кому бы то ни было, а Библия, в общем, больше, чем что-то. Библия – это все-таки такой указатель на Бога, может быть, самый лучший, какой существует указатель на Бога, даже лучше, чем природа, который что-то очень серьезное от того, на кого указывает, в себе несет. Поэтому к Библии можно культурно относиться. К Библии нужно относиться с уважением. Уважать собеседника – это значит признавать его важность, признавать, что, как бы сказать, я не выше этого. Вот я взял эту книжку, и я сейчас разберусь, что она там мне втюхивает, и это самое, и приму решение. Так с собеседником нельзя. Нельзя обращаться с человеком, вот так сейчас я его, так сказать, выслушаю и отброшу. Заранее уважение. Мы общаемся. И вот точно такой же подход к Библии. Даже если я еще человек неверующий, даже если я еще не понимаю вообще, что означает слово «боговдохновенность», я вообще не уверен, что Бог существует. Но это Священное Писание. Люди, миллионы людей на протяжении многих-многих веков относились к этой книге как к самому важному, самой важной книге, которая существует. Культурно относиться к Библии – это значит учитывать то, что я не первый ее взял в руки. И она значима для огромного количества людей, которые были не дурее меня. Понятно, да? Вот это, так сказать, уважение заранее.
Андрей Иосифович, ну вы сейчас прекрасно рассказали, как надо читать Священное Писание.
Ну, это еще далеко не все.
Я могу
трехдневный семинар провести на эту тему, как читать.
Я поговорю
сейчас именно о культуре,
о
таком подходе. Вот. И на самом деле, без уважения, на самом деле, не может быть и любви. А если Библия указатель на Бога, то это значит, что без уважения к этому указателю мы никогда не придем к любви к Богу. Поэтому Священное Писание не зря дано нам. Бог нас воспитывает. Это неотъемлемая часть культуры, как воспитание. Библия, Священное Писание. Ну вот, примерно так. Есть еще очень много вещей. Уважать книгу эту, значит действительно понимать намерения тех из людей, кто нам передавал эту весть, идущую от Бога.
Вот обычно еще встают вопросы для людей, начинающих читать, а с чего начинать? Потому что, ну, есть мнение, что читать нужно с Евангелия, начинать.
В книге «Как читать Библию» отец Александр советует начинать читать с Евангелия, потому что оно проще понимается, то есть оно кажется, что проще понимается современным человеком. Вот. Поэтому лучше начать оттуда. Но если подходить все-таки вот с этим самым уважением, то через какое-то время человек, читающий Евангелие, обнаруживает, что вроде бы все как бы понятно, а на самом деле что-то не очень понятно. То есть как ощущается за этим какая-то глубина, какой-то фундамент за этим текстом евангельским существует, а какой – непонятно.
И независимо от перевода.
Независимо от перевода.
Современный, синодальный.
Существуют такие, особенно в английском языке переводы, которые называются «Новый Завет для домохозяек». Там, может быть, действительно все сведено к заповедям и анекдотам. Но если нормальный перевод, то ощущение глубины, стоящей за этим, до которой я не могу как-то докопаться, оно есть. И это именно потому, что она стоит как на фундаменте на Ветхом Завете. Вот Новый Завет стоит на Ветхом. И это, и без этого на самом деле нельзя. Вот. И если это происходит, тогда человек переходит к чтению Ветхого Завета, и отец Александр замечательно вводил в это чтение. Все его книги, на самом деле, они вот показывают, как Библия работает вся в целостности.
Было заведено, что прихожане читали обязательно.
Нет, никакого «обязательно», вообще такого слова у отца Александра не было. Ни разу на моей памяти он не произнес слово «должен». Призваны, вы можете, это хорошо, приглашаю вас. Понятно, да? Вот такая модальность, никогда не приказывающая. Читать, конечно, читали. Конечно, читали. И еще раз, именно потому, что примером этому был сам отец Александр. При нем, который так знал Писание, значит, без этого нельзя, да? Если он так знает, значит, без этого нельзя. Вот. И кроме того, он ведь действительно в эти советские времена, когда всякое собрание больше одного на религиозную тему каралось уголовным кодексом, он все-таки в своем приходе организовывал такие малые группы, которые конспиративно встречались, молились вместе и читали Писание вместе. Вот. И это очень помогает, на самом деле, чтение Писания вместе очень сильно помогает индивидуальному чтению. Открывается очень много такого, что самому не открывается, и дальше ведет по этой книге. Вот. Так вот, да, конечно, еще раз, конечно, читали, и для меня все по-настоящему началось уже, переход от, признания ну что ли, разумности вот этой самой неатеистической точки зрения, от этого к вере еще был длинный путь. И это в первую очередь через чтение Библии.
Андрей Иосифович, вот я сейчас хочу прочитать вопрос у вот Елизаветы. Как вы относитесь к годовому прочтению Библии?
Ну, я когда-то уже здесь, вот на Теосе, ну, правда, много лет назад, говорил об этом. Ну, можно, конечно, за год Библию прочитать. Честно говоря, я знаю, что я Библию могу прочитать за 3 дня. Просто физически. У меня такое скорочтение, что я могу ее прочитать за 3 дня всю. Вопрос, успеваю ли я при этом хоть о чем-нибудь подумать? Библия же нам дана не для того, чтобы мы ее, так сказать, ну вот, как попугаи, так сказать, проскочили, и все. Ее нужно успевать осмысливать. Значит, если Библия читается за год, ну, даже если она читается каждый день, ну, разделите все количество страниц на 365, и, в общем, вы получите, что в день прочитываются тогда примерно, насколько я помню, 3 главы из Ветхого Завета и примерно глава из Нового. Ну, вот попробуйте прочитать главу, скажем, из Евангелия от Марка, и вы увидите любую главу, и вы увидите, сколько там эпизодов внутри одной главы. И каждый из них очень значимый. По каждому из эпизодов можно на самом деле книгу писать, что люди и делают на протяжении последних 2000 лет. Вот. Поэтому прочитать Библию за год – это значит пробежаться только по верхушкам. Как бы узнать фабулу, значит, что, когда происходило.
А может быть, стоит...
Как начало чтения, да.
Может быть,
но Библию стоит... нужно читать всю жизнь, да.
Быстро прочитать, чтобы действительно хотя бы один раз прочитать.
Я понимаю.
А потом уже всю жизнь прочитать.
Значит, я боюсь только, что при этом, вот когда к Библии сразу подходят вот так, я сейчас быстренько прочитаю, пойму, про что там, здесь немножко не хватает вот того самого уважения. Уважение – это значит все-таки выслушивать собеседника. И Библия – такой собеседник, который стоит выслушивать, значит, пытаться понять. При быстром чтении пытаться понимать не успеваешь. Вот. Мы в свое время разработали такой план чтения, когда для первого чтения Библии, значит, вот в течение года предлагается, ну, солидная часть Нового Завета и только самые какие-то основные элементы, указывающие на Новый Завет, ну, там, сотворение мира, понятное дело, и вот какие-то мессианские вещи из Ветхого Завета. То есть вот это ознакомительное чтение, тогда человек успевает, с одной стороны, самые важные вещи прочитать, с другой стороны, успевает об этом подумать, как-то сложить вместе вот это все в обдуманном каком-то порядке. И это первое чтение. А второе чтение, оно уже более подробное, в течение 3 лет прочитывается Библия. И нормальное чтение Библии – это за 5 лет.
Андрей Иосифович, а вот у вас, как у физика, в самом начале улыбку не вызывало, может быть, что-то написанное в Библии?
Значит,
я
говорил, что отец Александр предлагал начинать читать с Евангелия. У меня так не получилось, я этого не слышал, что тогда еще. Я взял Библию, как всякую книжку, открыл сначала. Поэтому я начал ее читать с самого начала. И я до сих пор помню свой восторг. Восторг как физика от чтения первой главы Бытия.
Ой, а что вас так впечатлило?
А что меня впечатлило? Я не понимаю, каким образом человек, живший вот столько тысяч лет назад, смог описать в доступных ему терминах картину, вот той самой, ту самую космогоническую картину, которая сейчас считается более-менее общепринятой в физике. Вот от Большого Взрыва и, значит, до разворачивания всей Вселенной вот, до нынешнего состояния. Я совершенно визжал, как от восторга. Я понимаю, что там есть... как-то у меня, так сказать, вот как у физика, мозги немножко, так сказать, гибкости привычные. И я понимаю, что терминология совершенно не современной физики. Но, тем не менее, когда вдруг оказывается, что первое, что сказал Бог, «Да будет свет», еще ничего нету. И вот он говорит, да будет свет. И первое, что появилось, это свет. Я визжал, как поросенок. Откуда он знал, что первое, что выделяется после большого взрыва в этой самой Вселенной, это фотончики? Откуда он это знал? Вот. Так что первая же глава «Бытия» была для меня свидетельством о боговдохновенности Библии. Вот. А дальше я понимаю, что день – это не день, а дальше я понимаю, что, значит, какие-то перестановки внутри этого нормального, с нашей точки зрения, процесса. Кстати, вообще то, что творение не акт, а процесс, это тоже совершенно потрясающе. Нигде такого, значит, в древней литературе нету.
То есть продолжается процесс?
Это другой вопрос. Про что, потому что мы сейчас говорим о том, как, что написано в первой главе «Бытия». Да. А дальше уже идут интерпретации. Так вот, значит, в первой главе «Бытия» не написано, что процесс продолжается. Просто творение описывается как продолжающийся процесс. Вот. Так вот, процесс, протекающий во времени и идущий от простого к сложному. Вот это самое важное. Значит, и говорю еще раз, это визг поросячий был с самого начала. Ну, а дальше уже там все было еще. И с каждым, так сказать, новым шагом все интереснее и интереснее.
То есть вы видели, что Библия непростая книга?
Да нет, ну, конечно, она непростая, но она, как бы сказать, она действительно удивляющая. Понимаете, когда человек подходит к Библии без удивления, это всегда очень опасно.
А она вас продолжает удивлять?
Она продолжает удивлять,
потому что... Говорят, что новые грани открываются
всегда. Все время. С каждым новым прочтением одного и того же куска, там, я не знаю, всегда что-то новое открывается. Особенно, когда об этом рассказываешь. Я, когда просто я для себя читаю, оно не так, чтобы очень сильно, я не знаю, какие-то вот эти вот картинки, которые при этом внутри себя открываются, они не очень артикулируются, когда сам читаешь. Но если ты об этом рассказываешь, вот тут просто идет полный восторг.
Когда начинаешь описывать эти картины. А что вам нравится особенно в Библии читать, перечитывать?
Нет, мне этот вопрос много раз задавали. Да? Вот, я говорил, есть такой любимый отрывок в Библии. От первой главы «Бытия» до последней главы «Откровения». Вот это вот такой вот отрывок, который действительно мне больше всего нравится.
Замечательный ответ.
Знаете, да, потому что на самом деле Библия целостна. Она не разбивается по-настоящему на отрывке. Вот. Об этом тоже можно очень много говорить, о Библии как гипертексте, о Библии как, так сказать, фрактальной структуре. Но это все, так сказать, уже нынешние методы, так сказать, работы с такими сложными объектами, как Библия, как тексты. Вот. Но это все есть. Поэтому Библия действительно целиком. Вместе с тем, конечно, так сказать, сердце резонирует в разные времена на разные отрывочки.
Дадим слово позвонившему. Mm-hmm. Говорите, пожалуйста, вы сейчас с нами.
День добрый.
Добрый день.
Я вот хотел свое мнение высказать, что на самом деле, читая Библию, просто говоря, я прочел Библию от корки до корки. Ну и что? Mm-hmm. Ну, не знаю, как сказать. Mm-hmm. А вот я, например, в 90-х годах записывал все проповеди на магнитофон. Mm-hmm. Я слышал. Мой мозг слышал, что говорится, да, я начинал понимать, но не мог усвоить. Uh-huh. Если бы я не записал на магнитофон, да, на кассеты, я uh-huh. просто забыл бы и не усвоил uh-huh. этот урок. Uh-huh. Я, конечно, с вами согласен.
Конечно, что повторение, говорить, повторение, конечно.
Достойно целой жизни, каждый из них достоин целой жизни. Uh-huh. И томов несколько, uh-huh. чтобы писать.
Да, вы правы, конечно.
Вот. Я вот это хотел сказать. Вера приходит от размышлений. Так устроен человек просто-напросто.
А скажите,
но
пожалуйста...
должен ему вначале Бог открыть разум для понимания Писания, как и в Деяниях апостолов, как написано, угу. Бог открыл разумение апостолам, и они, в общем, стали понимать Писание. Угу. Все доброе, вот то, что я хотел сказать.
А вы бы могли представиться, как вас зовут, чтобы мы знали, с кем говорили? Алло.
Ну, да, конечно. Все именно так. Вот. Еще то же, что как бы в понятие культуры чтения стоит включить. Понимаете, Библия как целостное нечто состоит из очень-очень разных текстов по форме, по жанру, по авторству человеческому, по времени создания. И это все накладывает отпечаток на то, каким образом, каким способом передается та вечная истина, которую хочет нам передать Бог. Вот. И это всегда нужно учитывать. И это входит в понятие культуры чтения. Значит, каждый раз как бы вот входить в восприятие иного ракурса, который предлагает вот вот сейчас читаемый, допустим, мной отрывок.
Андрей Иосифович, вот можно я еще прочитаю вопрос от Елены?
Да,
есть правила, которые помогут все-таки ориентироваться в Библии, чтобы быстро найти ответ на свой вопрос?
Нет. Быстро найти ответ на свой вопрос Библия не очень поможет, потому что это не сонник, не сборник для гадания. Понимаете, Библия — указатель на Бога. Ответ дает Бог, а не Библия. Значит, если вы через Библию входите в общение с Богом, тогда есть гарантия, что вы ответ получите. Тогда, когда Он этого захочет, Ему виднее, когда вам давать ответ и в каком виде. Ваша задача — быть слушающим. Бог говорит через Библию, но иногда и не через Библию. У Него есть и другие возможности. Важно, что вы через чтение Библии предстаете пред Ним, потому что Библия подводит вас к Нему самому.
То есть помолиться сначала перед чтением?
Это само собой. Да? Это само собой. То, что Библия... Ну, это уже, так сказать, культура чтения для людей верующих. Потому что я говорю о культуре чтения не только для верующих людей. Понимаете, тут есть, может быть, такая аналогия. Когда ученый разрезает лягушку для того, чтобы понять, как она устроена, он узнает, как она устроена, но он не поймет, что такое жизнь. Значит, для того, чтобы ему открылось, что такое жизнь, он должен к этой лягушке как-то по-другому относиться. Да, вопрос, как оно устроено, важный, интересный. Но без уважения к жизни, которая в этой лягушке есть, человек не узнает, что такое жизнь. Так, собственно, и с Библией. Вот это научное изучение Библии, оно имеет смысл. Сопоставление с другими научными данными, так сказать, с другими литературами, с археологией, историей и так далее. Это все, конечно, важно. Но уважение к тому, что Библия — это живое. Это живое слово живого Бога. Если я даже не верю в Бога, отнеситесь к Библии не как к предмету, а как к собеседнику. Тогда и исследование будет более полным.
Андрей Иосифович, мы должны остановиться. Конечно, хочется вас слушать и слушать еще. Друзья, вместе с нами был библеист, катехизатор, ученик священника Александра Меня Андрей Иосифович Черняк. Андрей Иосифович, буду, конечно, просить вас еще быть в нашей передаче.
Ну, как Бог даст.
Всего доброго.
Всего доброго. Спасибо всем. До свидания.
Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. 1 Иоанна 1:5.